эфире программа «Зверятая мозаика».
Все, начинаем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы находимся в Екатеринбургском зоопарке и беседуем с заведующей научного отдела Светланой Вячеславовной Полинс. И тема сегодняшней передачи – жуки. И мой первый вопрос – а почему у одних жуков есть рога, а у других нету? Вы можете это объяснить?
У всех насекомых есть усики, у некоторых они преобразованы в такие мощные рога. И если вот посмотреть на самых рогатых, вот даже есть семейство, которое называется рогачи, то вот такие мощные очень рога, они нужны для того, чтобы самцы могли выяснить, кто из них сильнее, то есть для таких ритуальных схваток, в период процесса размножения. А усики, которые тоже часто иногда называют рогами, это необходимое им для того, чтобы вот иметь информацию об окружающем мире.
А сколько примерно на Земле существует видов жуков, пока изученным человеком?
Ну, на данный момент вот каждый третий из известных насекомых – это жук. То есть это порядка 400 тысяч. Но, наверное, каждый год будут открываться не менее сотни другой видов жуков.
Какая длина составляет самого большого жука на Земле и как он называется?
Самые большие жуки – это вот жуки-носороги, жуки-олени. Их длина около 10 сантиметров.
А почему жука-оленя так назвали?
Ну, этот вопрос, он перекликается с первыми вопросами. Конечно, когда у жуков такие вот длинные выросты, которые называются рогами, то, конечно, эти ассоциации с другими, с копытными животными, у которых есть настоящие рога. Поэтому и названия такие – жук-олень, жук-носорог.
А какие еще интересные названия встречаются у жуков?
Ну, очень есть интересные названия. Есть священный скарабей, есть жуки-светлячки и много-много разных названий, конечно. Есть, например, такое название, как вредный кузька, один из вредителей сельского хозяйства.
А встречаются ли жуки, яд которых может убить или покалечить человека?
Есть жуки, которые выделяют... Есть разные способы защиты, из которых выделяют довольно ядовитые вещества, но не так, чтобы уж это было опасно для человека. Есть жуки, которые подпрыгивают и притворяются мертвыми, с щелчком подпрыгивают, даже их называют щелкуны. То, что вот, ну, таких вот особо ядовитых жуков, которые бы охотились с помощью яда, их нет.
А есть ли жуки, которые живут стаями по несколько особей?
Дело в том, что вот насекомые, они, конечно, когда существуют нормальные условия, много пищи и тепло, и оптимальные условия для жизни, тогда моментально они могут увеличивать численность, и встречаются огромные скопления насекомых. Вот. Но вот чтобы жуки жили колониями, как вот, например, термиты или муравьи, такого нет.
А какие-нибудь из жуков нападают на муравейники или термитники?
Вот из настоящих жуков есть, да, некоторые. Хотя, вот помните, даже вот есть такое произведение «Жук в муравейнике». Вот. Есть такие, да, но в основном жуки, они питаются либо древесиной, либо питаются разными соками, либо вот растительными какими-то остатками. То есть, в общем-то, в основном это такая у них, такой спектр питания.
А сколько максимально живет жук?
Здесь, опять же, очень по-разному, конечно, у разных семейств. И тут надо вспомнить, что у жука есть несколько стадий, то есть стадии личинки, куколки и взрослого насекомого. И бывает, что личинка живет до 10 лет, и взрослый жук тоже бывает живет в течение нескольких лет.
А вот вы сказали, что у жука есть несколько стадий. В какой стадии он проводит больше всего времени в своей жизни?
Наиболее длинная стадия у большинства насекомых, в том числе и жуков, это личиночная стадия. Бывает, что даже несколько возрастов личинок, и личинки разных возрастов отличаются друг от друга. Даже делят личинки первого, второго, третьего поколения, например. Вот, так что это личиночная стадия, самая долгая.
Бывают ли жуки-паразиты, которые, как моль, едят что-нибудь, то, что полезно человеку?
Ну, когда жуки возникли намного раньше человека, и трудно сказать, они же не определяют, что полезно для человека, что вредно, да? Но вот есть, существуют жуки, которые действительно доставляют много неприятностей. Это, например, жуки-дровосеки, это жуки-точильщики, те, кто едят древесину, они могут довольно большой урон наносить как лесным насаждениям, так и домам человека. Есть жуки-кожееды, есть, конечно, вредители сельского хозяйства, знаменитый колорадский жук, который ест картофель.
А скажите, клещ относится к жукам или нет?
Клещ вообще не относится к насекомым. Если посмотреть внимательно на взрослого клеща, хотя мы, вот, конечно, слышим, когда вот идет кампания против энцефалита, когда прививки, всегда говорят, эти вредные насекомые. Но с точки зрения зоологии, это неправильно так говорить, потому что у взрослого клеща 4 пары ног, и строение очень сильно отличается, они относятся к паукообразным.
А есть ли жуки, которые живут в воде, плавают в ней под землей, или это отдельный подвид?
Есть жуки, есть такое вот семейство, которое называется плавунцы. И мы, в общем-то, можем каждое лето наблюдать таких больших и красивых. Вот, например, плавунец окаймленный, у него на надкрыльях такая светлая полоска. Выглядит жук так очень внушительно. И личинки его тоже живут в воде и, кстати, питаются, могут питаться даже мальками рыб и головастиками лягушек.
А есть ли жуки, которые не умеют летать?
Нет, большинство жуков летает. Честно говоря, даже не знаю, есть ли такие, которые совсем разучились летать. Может быть и есть, но их немного. Хотя, если сравнивать вот с другими насекомыми, жук не взлетает так стремительно, потому что ему надо поднять сначала вот эти жесткие свои надкрылья, потом расправить крылья, которые иногда бывают в два раза длиннее, чем жесткие надкрылья. Так что вот даже если кто держал бы уже коровку или другие вот на ладони жука, видно, что им надо некоторое время для того, чтобы полететь.
А почему большинство жуков похожи на такую крышечку, круглые сверху, а внизу плоские? Почему они все имеют такую форму?
Да, у жуков, вот даже их название жесткокрылые, говорит о том, что вот эти жесткие надкрылья, они хорошо очень защищают, но все жуки, они довольно плотного такого телосложения, но большинство. И чтобы поднять жука в воздух, нужны крылья довольно большого размера. И поэтому под этими выпуклыми надкрыльями, этими крышечками, аккуратно сложены прозрачные тонкие крылья, с помощью которых жук летает.
Оксана Вячеславовна, вы позапрошлой передаче говорили, что муравьи могут поднять несколько раз больше своего веса. А сколько раз больше своего веса могут поднять жуки?
Да, все вот беспозвоночные, они отличаются гораздо более такими мощными физическими силами, ну, если, конечно, соотносить их вот с их размерами. И жуки тоже во много раз больше себя могут поднимать вес, наверное, несколько десятков раз. И, кстати, был такой интересный эксперимент, что пытались вот в военной форме ввести такой жесткий внешний скелет, как бы вот скелет жука. И оказалось, что такой жесткий костюм, он тоже позволяет человеку поднимать и переносить больше тяжести. То есть такие вот эксперименты идут по созданию наружного скелета у человека в экстремальных ситуациях.
А скажите, какую сотую или десятую часть миллиметра составляет панцирь жука толщиной?
А здесь очень по-разному. То есть здесь, конечно, если мы берем больших жуков, от голиафов, носорогов, оленей, то там скорлупки, вот эти вот надкрылья, они, в общем-то, почти миллиметр толщиной. А если, конечно, жуки какие-нибудь крохотные, то там бывает толщина вот, ну, десятой доли миллиметра.
А есть ли какие-нибудь птицы, которые питаются жуками, носорогами или нет?
Честно говоря, даже не знаю. То есть вообще птицы должны быть мощный клюв и желудок для того, чтобы питаться такими мощными насекомыми. Но, тем не менее, вот в Африке даже орлы питаются жуками. Так что есть, конечно, любители насекомых.
Сколько примерно километров может пролететь жук без остановки.
Если тепло, и если жук летит, предположим, днем и ночью, то лететь он может довольно долго. Но я думаю, что около суток он может лететь. И здесь еще, конечно, очень много зависит от того, в каких температурных условиях он находится, в какой зоне.
А некоторые дети любят ловить жуков и сажать их в банки. Это может как-то повлиять на здоровье жуков или нет?
Существуют такие виды жуков, которые занесены в Красной книге, и, конечно, отлов таких жуков, он запрещен. А есть, конечно, те жуки, вспомним, например, колорадского жука, которые многие-многие садоводы складывают в банки, поливают керосином, всячески уничтожают. То есть это зависит от вида.
На какую максимальную высоту они могут взлететь?
Жуки не относятся к таким вот уж самым хорошим летунам среди насекомых, хотя среди них есть виртуозы, но на высоте до 1 километра, до 1000 метров они поднимаются.
А какие оборонительные устройства есть у жуков? Ну вот, допустим, у пчел есть жало, а у жуков есть ли что-нибудь?
Ну, вот такие вот рога, которые вообще-то нужны больше для выяснения взаимоотношений между особями одного вида, они могут, в общем-то, поцарапать жук, может довольно так существенно укусить. А потом, вот, например, некоторые жуки выделяют, выстреливают жидкость, не столько, может быть, ядовитую, сколько резко пахнущую, и играют на таком моменте неожиданности. А вот про щелкунов я говорила, что они даже вот подпрыгивают, издают щелчок с помощью специальных таких приспособлений, и это тоже очень часто отпугивает.
Есть ли такие жуки, которые предпочитают вести более ночной образ жизни?
Да, среди жуков есть и ночные, и дневные, хотя, в общем-то, большинство жуков все-таки дневные насекомые.
А почему вот иногда, когда поднимаешь камни, вот под этими камнями есть жуки черные, конечно, название их не знаю. Почему жуки более предпочитают днем находиться где-нибудь под камнями и где сырость?
Ну, это, опять же, все зависит, может быть, вы и не жуков видели, может, и других представителей насекомых. Вообще, конечно, есть, например, жужелицы, которые вот живут в листовом опаде, питаются ими, и он служит им защитой, маскировкой от возможных, так сказать, врагов, от тех, кто бы их хотел съесть. Жуки-навозники, например, весьма тоже скрытный образ ведут, да, жуки-скоробей, они закапываются в землю и могут проводить там до нескольких дней.
Каким образом ночью светлячки светятся?
Очень часто думают, что жуки светятся из-за того, что есть фосфор, да, у них. Но на самом деле это не совсем так. То есть там другие клетки, другая природа свечения, и чаще светятся самцы, привлекая самок. Хотя есть и жуки-обманщики, например, некоторые самки привлекают самцов не своего вида, а других, для того, чтобы их съесть. Привлекают их на обед. То есть тут существует много всяких хитростей.
А в жуках самих живут какие-нибудь паразиты или нет?
Да, и у жуков существуют паразиты. Это существуют и микроскопические черви, и бывают и блошки, и, в общем-то, другие кровососущие.
А вот сейчас передо мной лежит книга про жуков, и я увидел такое название «Жук-карапузики». А почему такое смешное название у этого жука?
Ну, такое смешное название, потому что этот жук действительно такого очень нелепого вида. Он не такой уж маленький, то есть карапузом его назвать нельзя, но вот у него маленькая непропорциональная такая головка с маленькими щупальцами и такие короткие крепкие ножки. И вот из-за таких смешных вот пропорций мы получили такие названия карапузики. Толстенькие и вот коротконогие.
А вот примерно во всем мире, вот если посчитать жуков, то какой процент этих жуков обитает у нас на Урале?
Вообще вот на территории России обитает около 20 тысяч жуков. Если говорить, что мировая фауна жуков более 40 тысяч, то, в общем-то, конечно, доля небольшая. Ну и на Урале, в общем-то, тоже это число уменьшается, то есть там порядка нескольких тысяч. Основное разнообразие – это тропическая зона.
А у нас карапузики, жуки обитают?
А вот давайте посмотрим. Мы берем эту книгу и видим, что 3000 видов по всему свету. Видите, то есть значит какие-то виды есть и у нас.
Сейчас бы я хотел поговорить про жуков-навозников. А для чего они вообще обитают в навозе? И я видел в фильмах то, что они берут комками навоз и катят его двумя лапами. Для чего это они делают? Они им питаются? Или некоторые говорят то, что они им питаются, а некоторые говорят, что они вот собирают этот навоз, чтобы отложить личинку.
Жуки-навозники – это очень важный элемент природных систем, потому что прекрасно знаете, что навоза бывает, особенно в стадии, где пасется много копытных, довольно много, и это вот необходимый, конечно, элемент для того, чтобы этот навоз перерабатывался, вещества возвращались в почву. И жуки-навозники, они делают шары разных видов. То есть есть шары, которыми они питаются сами, и бывает так, что жук катит-катит этот шарик, потом куда-нибудь его закопается с ним, и несколько дней живет, ест его там под землей. Не очень все это звучит аппетитно, но для жука-навозника это самая такая его необходимая пища. И бывают другие шары, в которые самка откладывает личинку. И личинка съедает этот кусочек навоза, этот шарик, причем аккуратно, не разрушая стенок, то есть это одновременно и пища, и жилище, вот такое защищенное, такой своеобразной стенкой.
А бывают ли жуки-переносчики каких-либо зараз? То есть вот клещи, они переносят и энцефалит, там разные болезни, а бывает то, что жук переносит на себе тоже.
Ну вот среди жуков нет таких видов, как вот, например, там муха ЦЦ или так далее, которые были бы переносчиками очень опасных для человека болезней. Они доставляют, как мы говорили чуть раньше, что они доставляют другие головные боль, если много есть вредителей сельского хозяйства или деревянных построек, или кожаных там изделий и так далее. То есть переносчиков опасных заболеваний среди жуков нет.
Светлана Вячеславовна, а есть ли жуки, которые едят жуков другого вида?
Да, конечно, такие жуки есть. То есть есть, даже их называют плотоядные жуки, то есть, конечно, есть жуки-хищники.
Я бы хотел спросить, а есть ли такие вот жуки, которые они каким-то образом ухаживают за самкой период размножения?
Вот мы уже говорили в прошлых передачах, что многие беспозвоночных у насекомых, особенно запах, имеют очень важное значение. И у насекомых, также вот выделяемые феромоны, это очень важный звуковой сигнал для того, чтобы найти самку. Но вот сложных каких-то вот ритуалов, танцев, так сказать, ухаживаний, такого вот у жуков, вот, мне кажется, редко бывает.
А бывает ли у некоторых разновидностей жуков, вот как у животных бывает, период линьки? Бывает ли у жуков тоже как бы своеобразный период линьки, когда они сбрасывают всю свою броню, и у них нарастает новое?
Ну вот здесь надо напомнить, что животные, что значит животные, то есть и беспозвоночные, и позвоночные, мы всех их относим так к животным. Вот такой линьки, когда жук полностью все сбрасывает, здесь у некоторых видов есть, но у большинства нет. То есть жук уже таких почти взрослых размеров бывает, когда выходит из куколки. А вот у других, вот, например, там, у ракообразных, у них, конечно, панцирь бывает маловат, и тогда его сбрасывают полностью.
Я знаю то, что в Индии питаются жареными жуками, но я, конечно, не знаю, какой разновидности. Как вы к этому относитесь?
Но там не только жуками, сколько саранчой, то есть прямокрылыми, потому что жуки-то все-таки очень жестковаты для того, чтобы питаться. А вообще, вот, конечно, нам кажется, это неприятно есть насекомых, но, в общем-то, у многих народов это вполне обычная еда, не только в Индии, но и в Африке, потому что бывает так, что вот такая необходимая белковая добавка, и жареную саранчу едят, как семечки.
А саранча и кузнечики относятся к жукам или нет?
Нет, саранча и кузнечики, они относятся к другому отряду, тоже довольно большому, но меньше, чем жуки. Жуки самый большой отряд. Они относятся к прямокрылым.
А есть ли у жуков какие-нибудь близкие родственники?
Ну, что касается вот родственных отношений, то, конечно, вот довольно близко к жукам. Вот жуки называются жесткокрылыми. А есть полужесткокрылые, это клопы. Клопы у нас прежде всего ассоциация с такими, ну, кого мы знаем, клоп-пожарник, да, или там постельные клопы, которые раньше довольно много неприятностей доставляли. Ну, на самом деле это очень большой отряд, очень разнообразный.
А вот я знаю, что у некоторых гусениц и у бабочек есть вот как бы такая раскраска, которая отвлекает вот, ну, допустим, хищника от нее, то есть, допустим, ложная голова, там еще что-то. Есть ли вот у жуков у каких-нибудь такое вот ложное что-то вот?
Ну вот если мы посмотрим на раскраску самих жуков, там бывает отпугивающая окраска, а по личинкам, вот личинка жука, она похожа на гусеницу. Вот мы как-то говорили, когда о бабочках, но ее можно отличить тем, что у нее вот три пары ног, а у гусениц кажется, что много ног. Но вот такой фантастической раскраски и всяких таких отпугивающих арсенала, как у бабочек, у личинок жуков нет.
А может ли жук выжить без своей брони, если, допустим, ну вот... Некоторые дети ловят жуков и берут просто даже вот божьих коровок, берут у них, хотят посмотреть крылья, берут, поднимают панцирь и, допустим, отрывается эта броня. Жук выживет после этого?
Нет, скорее всего, жуки от этого погибают, но, конечно, хочется сказать детям, что не надо быть такими жестокими, так вот разбирать жуков на части.
Мы с вами говорили о том, что есть такие вот окраски или у бабочек, или вот ложная голова, допустим, или что-то. А что, если, допустим, хищник нападет на ложную голову и откусит ее, насекомое после этого выживет?
Но дело в том, что здесь, пока хищник накидывается на голову, то, конечно, есть возможность... больше возможностей и отползти, и отойти. И, конечно, вот у гусениц есть регенеративные способности, когда такая вроде бы серьезное ранение, они не смертельные, может организм восстановиться.
А вам самим какой жук больше нравится?
Мне очень нравятся жужелицы. Мне кажется, они очень изящно сложены. Они такие с длинными усиками. Вот. А еще мне, конечно, жуков очень с детства симпатичны божьи коровки, о которых мы уже говорили как-то с вами.
А каким образом сверчки издают такое, как, ну, пищание вот ночью? Или это вовсе не сверчки?
Ну вот знаменитый стрекот сверчков, хотя это уже вопрос не о жуках, а о других насекомых. Это с помощью зазубринок на ногах, то есть это не, у них нет голосовых связок.
А жуки могут издавать какие-нибудь звуки своими голосовыми связками?
И если они такие имеют?
Нет, у жуков нет. То есть вот всякие звуки, щелчки, это все с помощью внешних покровов.
А как жуки общаются между собой?
В основном общение, ну вот мы с вами в начале передачи говорили о том, что самцы жуков иногда выясняют взаимоотношения. Для этого им нужны такие большие рога, крепкие. А также, в общем-то, жуки общаются сигналы с помощью в основном запахов.
Напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня в эфире звучала передача «Зверятая мозаика». Сегодня мы записывали в Екатеринбургском зоопарке. Я вам советую всем, чтобы вы все посещали Екатеринбургский зоопарк. Здесь много интересного, и здесь всегда поднимается настроение. Светлана Вячеславовна, сейчас бы я хотела бы спросить у вас, по каким часам работает зоопарк и адрес?
Зоопарк каждый день открывается в 10 часов утра, и вот летом сейчас касса работает до 6, зоопарк до 7 часов, выходные еще на час дольше, а когда наступит осень, там надо будет узнать расписание, мы сокращаем на 1 час работу. А находимся мы на улице Маминого Сибиряка, 189.
Я благодарю вас за беседу, напоминаю, дорогие радиослушатели, что сегодня мы записывали с заведующей научного отдела Светланой Вячеславовной Полинс. Я благодарю вас за беседу, желаю вам душевного спасения, всех благ, до новых встреч.
Спасибо, до новых встреч.